Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». Сегодня мы продолжаем говорить о творчестве монахини Ефимии Пащенко. В прошлый раз мы подобрались к такой интересной теме, как герои рассказов матушки Ефимии. Герои ее произведений разные. Предатели, воры и даже убийцы, и полярные им – люди доброй души, православные люди. Но всегда ли злодеи плохие, а верующие хорошие?
Поскольку персонажи моих рассказов – люди разные, бывает подчас сложно определить, кто хороший, а кто плохой. У меня, кстати, нет четкого деления где-то на хороших и плохих. Вот есть у меня такой рассказ, он был камнем преткновения для многих писателей, «Драма из приходской жизни». Там рассказывается о том, как некий человек, а именно обновленческий дьякон, убил своего архиерея, обманом присвоил себе сан священника, потом там убил еще настоятеля вместе со своим другом-уголовником и дальше очень плохо кончил. Читатели возмущались, как же так? Вы пишете о батюшке, а он у вас такой плохой. Но дело в том, что текст надо читать внимательно. Этот человек на самом деле был вообще-то мирянином, потому что он рукоположен в диакона, был епископом-обновленцем. Причем в ту пору, когда епископ этот уже к обновленцам перешел. Здесь очень важный канонический момент на самом деле. Из церковной истории мы помним, что таинства, которые совершали обновленцы, архиереи, в частности, рукоположение, они были недействительными. То есть этот человек фактически мирянин. Поэтому не стоит думать, что он священник, что он батюшка. Это мирянин. Мирянин, который обманом присвоил себе сан священника.
Отрицательный персонаж нескольких рассказов монахини Ефимии – криминальный антиквар Борис Жохов по прозвищу Жох. Это хитрый авантюрист, который ищет во всем собственную выгоду, составляя для этого коварные комбинации. Он играет в обманушки с Богом, как говорит сама писательница. Другой персонаж, кочующий из рассказа в рассказ – православная героиня Нина Сергеевна, которая занимается расследованием загадочных историй из прошлого и которую сама матушка Ефимия ласково называет своей мисс Марпл.
Некоторые считают, что Нина Сергеевна – это я. На самом деле я не Нина Сергеевна, Нина Сергеевна не я – это автошарж. То есть это православная женщина, врач, не особо умная, авантюрная, честолюбивая, начитавшаяся в свое время романов и, по словам освятителя Игнатия Брянчанинова, возомнившая, что ее жизнь должна быть тоже романом. Вот, собственно, что такое Нина Сергеевна. Между прочим, по мере развития цикла рассказов, она откровенно подлеет и скатывается в честолюбие. Ну, что поделать, если с ней так произошло? И история про нее, в общем-то, не закончена. Может быть, будет продолжаться, а может быть и нет. Вот, если что, полностью цикл про Нину Сергеевну здесь. Из этого цикла самым лучшим рассказом, я считаю, рассказ «До последнего суда». Он самый лучший и самый сильный. Все остальное, ну, честно говоря, не особо читать.
В художественном творчестве правда переплетается с вымыслом. Большинство сюжетов и персонажей для своих рассказов монахиня Ефимия берет из реальной жизни, а не из врачебной практики, как полагают многие.
Герои моих рассказов, естественно, имели где-то реальных прототипов, поскольку уже про Нину Сергеевну я вам рассказала. Еще тоже такой забавный, в общем-то, случай, курьез, можно сказать. У меня из рассказа в рассказ кочует еще один священник, имевший реального прототипа, герой-священник. Реальным прототипом был покойный настоятель Соломбальского храма, где я 25 лет несла послушание на клиросе всю жизнь, до отъезда в Москву, можно сказать, Василий Олимпиевич Гольчиков. Я его не застала в живых, он умер, кажется, даже до моего рождения. Человек, который пострадал за Христа. Биография его есть в моем рассказе. Он человек был. Он действительно и в лагерях был, и потом возчиком работал. И дальше, когда он стал священником, вот та страшная вещь, которая с ним случилась, это правда. Я читала материалы его личного дела, которое было в епархии, и доносы прихожан на него, и история его достаточно известна. Суть-то в том, это драма. Человек выдержал испытание гонениями, но он не до конца выдержал испытание благополучием.
Монахиню Ефимию часто спрашивают, а в каком монастыре вы живете? Ни в каком, отвечает она. В ту пору, когда я постригалась, еще не было в Архангельской епархии монастырей, вспоминает наша героиня. Их возрождение началось только в 1996 году. Но в Архангельске еще доживали свой век последние монахини в миру. Знакомство с одной из них отчасти и привело тогда еще просто рабу Божью Елену к монашеству.
Есть у меня такая книга «История одной монахини». Это повесть о моей духовной матери, монахине в миру, матери Елеферии Неверовой. Встреча с этой женщиной для меня была судьбоносной. Она всю жизнь была монахиней в миру, приняла постриг уже в 90-е годы, а послушницей стала с 1937 года. Я знала ее 8 лет. И самый первый мой крупный текст, он, кстати, находится и вот в этой книжечке самиздатовской первой, это повесть о монахине Елеферии. Эта женщина была уникальна тем, что она в юности общалась с рядом людей, которые к тому времени, уже когда я с ней общалась, умерли, которые были настоящим подвижником благочестия и исповедниками, например, с последними монахинями Сурского монастыря. И самое удивительное, она о них рассказывала, она не молчала. То есть я знала потом людей, которые многое могли бы рассказать, но не рассказывали, унесли с собой свои воспоминания в могилу. Она рассказывала. Вечная ей память. Это была удивительная женщина. Я никогда не забуду, как она умирала. Это была просто смерть праведницы.
В те вечера, когда мать Елеферия, сидя на табуреточке под иконами, рассказывала о монахинях-исповедницах, об архангельских подвижниках, с которыми она общалась в свои молодые годы, эти люди словно оживали, восставая из тьмы забвения. Итогом этих бесед с матерью Елеферией стала серия статей о монахинях, похороненных возле архангельских храмов. Позднее, в поисках сведений о них, монахиня Ефимия обратилась к документам Архангельского областного архива. И сколько же интересного там обнаружилось. На основании этих архивных материалов и была написана книга «Тайны монастырей» или «Жизнь древних женских обителей». Это научная книга, но познакомиться с ней будет интересно самому широкому кругу читателей. Среди художественных произведений писательницы хочется остановиться на книге «Испытание чудом».
Первым таким рассказом, который, в общем-то, дал название всему сборнику, является билетаризованное житие святых седьми отроков ефесских. Кто-то, наверное, помнит эту историю, это житие, оно удивительно. Как семеро юношей, приговоренных к смерти во времена гонений языческих, воскресают несколько сотен лет спустя. Тогда уже православные императоры, это Византия. И дальше с ними происходит целый ряд достаточно таких трагикомических обстоятельств. Ну, например, когда один из них приходит в город, чтобы купить хлеба, и подает лавочнику монетку, лавочник кричит: «Ах, ты ее украл, это древняя монета, признавайся, откуда спер». Вот такая трагикомическая история. А у меня этот трагикомизм доведен до такой остроты. То есть там мальчик знакомится с вот этим самым одним из семи воскресших отроков, когда тот приходит в город Эфес и задает вопрос: «Брат, где тут торгуют хлебом?» И вот встреча христиан двух поколений разных. Встреча христиан, между которыми лежит то ли 200, то ли 300-летний рубеж, а это разные люди. Фактически это иллюстрация слов отца Серафима Роуза, что мы очень сильно отличаемся от наших благочестивых прадедов и прапрадедов. Это драма.
Пишет матушка Ефимия много. И краеведческие статьи, и литературную критику, и даже сказки для детей. Самая известная ее сказка о бычке и ослике.
Собственно, это история о тех бычке и ослике, которые находились в Вифлеемской пещере, когда там родился Христос Спаситель. Но это не совсем каноничная история, потому что мы помним, что ослик – это был тот самый, на котором праведный Иосиф привез Пресвятую Деву, вез. Здесь немножко другая история. Просто про бычка и ослика. А на бычках, как известно, пашут, а на осликах возят. И хочешь, не хочешь, паши и вези. Фактически это притча, можно сказать, басня о том, что вот все мы на нас и пашут, и возят. Но одно дело, когда мы везем и пашем, неизвестно ради чего. И тогда эта пахота превращается в каторгу и муку. А другое дело, когда мы это делаем во имя чего-то, допустим, во имя Господня. И тогда это уже не в тягость, а в радость. Собственно, это достаточно грустная сказка, но ее воспринимают как добрую детскую сказочку, и хорошо, что так.
«Узнавайте обо мне из моих книг», сказал английский писатель и поэт Рэдьярд Киплинг. И был прав. Чтобы понять писателя, надо прежде всего читать его произведения. Зачем и ради чего монахиня в миру, врач-невролог, пишет книги?
Ради чего я пишу книги? Это я вам не скажу. Легче спросить птицу, почему она поет, но птица вам не скажет. Она поет и все. Я не знаю, почему я пишу книги, почему я пишу. Наверное, потому что Бог мне это дает. Знаете, это, правда, не в православной традиции, а в католической. Есть такой образ Божьей дудки, глиняной дудочки, в которую Бог взял, ну и подудел, и она поет. А не захочет он ее взять в руки, дудочка лежит и покрывается пылью. Ну, если я такая глиняная дудка, которую когда-то Господь взял в руки свои и соблаговолил в нее дунуть, ну что я могу сказать? Слава Богу за все. Что я вам еще скажу? Я скажу только одно. Книга. Это не просто некий материальный предмет, не украшение книжной полки. Это то, в лучших своих образцах, что дает нам возможность задуматься, что делает нас лучше. Вот ради чего, наверное, должны писаться книги. Человек, который пишет книги. Но я не профессиональный писатель. Профессиональные писатели наверняка делают это по другим причинам. Может, заработка ради. Может, известности ради. Но я писала, пишу. Если Бог даст, буду писать. Тогда, когда мне будет что сказать вам. Когда я смогу сказать вам о том, во что я действительно верю. Что я действительно ненавижу, что я действительно люблю и ради чего я действительно живу. А иначе, пусть лежит глиняная дудочка, пока Господь снова не сыграет на ней убогую и чудную песню свою.
На этом наша передача подошла к концу. Всего вам самого доброго и до новой встречи через неделю. До свидания.